I encourage you in the breaks to ask your questions if they arise.
А если у вас появляются вопросы, вы можете задавать их на перерыве.
We probably won't be able to address every question that enters your mind.
Скорее всего, мы не сможем ответить на все вопросы, которые у вас возникают.
But somebody has raised the first question.
Но первый вопрос он у нас уже появился.
How come Judah is going against Jerusalem?
А как иудеи идут против Иерусалима?
Isn't Jerusalem part of Benjamin's territory?
Как иудеи вообще направляются в Иерусалим? Разве Иерусалим не относится к территории Вениамина?
And there's another side to the question.
Есть еще одна часть вопроса.
Later on in chapter 7, in chapter 19, the city of Jebus will come back.
В 19 главе еще раз упоминается город Иевус.
And there the city of Jebus is in Benjamite territory.
И там этот город Иевус находится на территории Вениамина.
But there it's still in the hands of the Jebusites.
Однако в то время он еще находится в руках Иевусеев.
So what's happening?
Что же здесь происходит?
Well, I think there are a couple of things we should keep in mind.
Я думаю, нужно помнить о следующих вещах.
First, the stories in Judges are not all chronological.
А во-первых, не все истории в книге Судей изложены в хронологическом порядке.
Second, just because a city is conquered doesn't mean it's kept.
Во-вторых, тот факт, что город был завоеван, не означает, что он навсегда остался во владении данного колена.
And third, Jerusalem, city of Jebus, is actually right on the boundary between Judah and Benjamin.
В-третьих, Иевус или Иерусалим находится на границе колена Иудина и Вениаминова.
But fourth, when I ask, why does the author include this story?
В-четвертых, когда мы задаемся вопросом, для чего автор включил эту историю в свое повествование?
It seems so incidental, insignificant.
То кажется, что эта история настолько незначительная.
Is Adonai Bezek really such an important character that we should mention him here?
Действительно ли Адони Везек такая уж важная фигура, чтобы упоминать его здесь?
But remember, when the book of Judges was probably written.
Но помните, когда книга Судей, вероятно, была написана,
in the days of Manasseh, only Judah is left.
В дни Манассии только колено Иудина, точнее сказать, только территория колена Иудина и осталась за Израилем.
And I have a feeling that as the author, inspired by the Spirit of God, surveys the history of Israel,
и у меня складывается впечатление, что библейский автор, движимый Духом Святым, обозревает историю Израиля.
He looks back to this event and sees significance.
Смотрит на это событие и видит его достаточно значимым.
Because throughout most of its history, Jerusalem was the capital of Judah.
Потому что на протяжении большей части своей истории Иерусалим действительно был столицей Иудеи.
Jerusalem is identified with David.
Иерусалим отождествляется с именем Давида.
So my sense is that the author, writing hundreds of years later,
поэтому, на мой взгляд, автор, который пишет несколько веков спустя,
is sending us an early signal of the significance of this place.
Указывает нам на будущую значимость этого места.
And an early link with Judah.
И проводит такую раннюю параллель с Иудеей.
So, that's probably as close as we can get to an explanation.
Наверное, это самое близкое объяснение данного вопроса, которое мы можем предложить.
In verses 9 and 10 we have Judah's lowland campaign.
В 9-10 стихах упоминается кампания Иудеи в долине.
Notice they went down to fight the Canaanites.
Заметьте, они спустились с гористой местности в долины, чтобы там воевать с хананеями.
In the book of Judges you'll often find the tribes in the hills called Amorites.
Очень часто в книге Судей те племена, которые проживали в гористой местности, назывались амореями.
And the tribes along the coast called Canaanites.
А те племена, которые проживали в прибрежной равнине, назывались хананеями.
In actual fact, the name Canaanite comes from a word meaning low, to be low.
И действительно, само наименование Хананей, Ханаан, происходит от корня, который означает низкий,
so
находиться
go,
низко, в низменной местности.
You go up to fight the Amorites,
поэтому в горы шли, чтобы воевать с Амореями,
you go down to fight the Canaanites.
И в долины спускались, воюя с Хананеями.
The way these words are used in the book is quite variable.
Эти термины используются в книге по-разному.
Sometimes Amorites means all the population.
Иногда слово Амореи включает в себя все население этого региона.
Sometimes Canaanites means all the population.
Иногда термин Хананеи относится ко всему населению.
So here you have him identifying the Canaanites with those who live in the lowlands.
В данном случае Хананеи отождествляются с племенами, которые жили в низменности.
Then there's a footnote against Hebron.
А затем упоминается Хеврон.
And going back to the book of Joshua, we notice that this was given to Caleb.
Мы знаем из книги Иисуса Навина, что Хеврон был отдан Халеву.
Which is very interesting.
Это весьма интересно.
Why should Moses give Hebron to Caleb?
Почему Моисей отдал Хеврон Халеву?
You know why Hebron is important in Israel's history and in their tradition.
Мы понимаем, почему Хеврон значим для истории Израиля, для их традиций.
This is where the Canaanites are buried.
Потому что здесь Хананеи...
Not the Canaanites, the patriarchs.
Здесь были похоронены патриархи.
You remember Abraham has to buy a cave to bury his wife Sarah.
Помните, что Аврааму пришлось купить пещеру, чтобы похоронить свою жену Сару?
Why would Caleb get that burial place?
Почему именно Халеву досталось место захоронения патриархов?
It's especially interesting because Caleb was probably not even an ethnic Israelite.
Это весьма интересно еще и потому, что Халев, вполне возможно, не был этническим израильтянином.
Remember how he's introduced elsewhere.
Помните, как он в других местах Писания представляется?
Caleb, the son of Jephunne, the Kenizzite.
Халев, сын такого-то, кинезянин, да?
According to Genesis 36, the Kenizzites are an Edomite tribe.
Мы узнаем из других мест Писания, что кинезеи были одним из идумейских племен.
It looks like Caleb is a convert.
Так что вполне возможно, Халев был человеком, обращенным в иудаизм из другого племени.
There's another interesting thing about Caleb.
Еще кое-что интересное мы можем обнаружить в отношении Халева.
The name Caleb means dog.
Само слово Халев по-еврейски означает собака, пес.
Now, what did Israelites think of dogs?
Как израильтяне относились к псам?
They are dirty, vicious animals.
Псы – это грязные, свирепые животные.
No self-respecting Israelite would name his son Caleb.
Никакой уважающий себя израильтянин не назвал бы своего сына Халевом.
Your dog?
Пес?
Now, in other cultures, we know they had a higher view of dogs.
А в других культурах к собакам относятся лучше.
Caleb, as far as I can tell, is a convert.
Но насколько я могу судить, Халев, скорее всего, был обращенным из другого народа.
There are a couple of other things about Caleb that are really interesting.
Можно еще интересные моменты отметить в отношении Халева.
Remember when they send out the scouts to scout out the land of Israel?
Помните, когда посылают соглядатаев, чтобы высматривать Ханаан?
We need 12 scouts.
Нужно 12
соглядатаев. Caleb is chosen to represent Judah.
И Халев был избран как представитель от племени Иудина.
And Joshua represents Ephraim.
а Иисус Навин как представитель от Ефрема.
The interesting thing is when they come back with their report, Joshua and Caleb say, "We can do this."
Интересно, что возвратившись после своей экспедиции, именно Иисус Навин и Халев вдвоем говорят, что они смогут завоевать Ханаан.
This convert's faith is stronger than those who had grown up in the church.
Таким образом, вера вот этого обращенного из язычников крепче, чем вера тех, кто вырос в церкви.
And isn't that interesting?
Не правда ли это интересно?
It's often the way it is.
Очень часто так и бывает.
The author of both Deuteronomy and Joshua tells us that Caleb followed the Lord fully.
Автор книги Второзакония и автор книги Иисуса Навина сообщают нам, что Халев следовал за Господом всем сердцем своим.
Literally, the Hebrew says his heart was full after God.
Буквально в еврейском сказано, его сердце было полным вслед за Богом. Или вполне вслед за Богом. И у него был иной дух. Вот почему он и получает в награду это место. Это напоминает мне один интересный эпизод из нашей жизни.
After my mother had died,
после того, как умерла моя мама,
and my father had already passed away.
Отец уже ушел к Господу.
We were all gathered around. It's a large family, but we were gathered around to for the funeral and to take care of business.
Мы собрались, у нас большая семья, мы собрались для похорон, для того, чтобы решить все вопросы с этим связанные.
And one of my older brothers was in charge of the estate.
И один из моих старших братьев был во главе всего имущества.
And he brought out the little box which contained our parents' personal papers.
И он принес небольшую коробочку, в которой были личные бумаги, документы наших родителей.
And we opened this up and discovered his passport from Russia.
Мы открыли эту коробочку и обнаружили там советский паспорт нашего отца.
He came to Canada in 1926.
Он приехал в Россию в 1926 году.
Well, my brother opened the passport,
мой брат открыл этот паспорт,
and out fell a piece of paper.
И из него выпал небольшой листочек.
And on this piece of paper it says, "This passport goes to Jason."
И этот листочек сообщал, данный паспорт выдан Джейсону.
Which is the name of our son.
Это имя нашего сына.
Now, my parents had about 60 grandchildren.
У моих родителей около 60 внуков.
Then everybody was asking, how come Jason gets the passport?
Конечно же, оглядываясь, спрашивали, а почему паспорт достается именно Джейсону?
The interesting thing is that Jason is an adopted boy.
Интересно, что Джейсон был усыновлен нашими родителями.
He is not even a blood block.
Он не был даже их кровным сыном.
But he gets the passport?
Но он получил паспорт.
It's very interesting when we watch the relationship of our children and their cousins and their grandfather.
Очень было интересно наблюдать за взаимоотношениями между нашими детьми и их двоюродными братьями и сестрами.
Our son Jason didn't know who his biological parents were.
Наш сын Джейсон не знал, кто были его биологические родители.
He always had questions of, who am I?
У него всегда был вопрос, а кто я?
And for that reason, family was always far more important to him than any of the other cousins.
Поэтому для него семья была гораздо важнее, чем для всех остальных двоюродных братьев и сестер.
And I'll never forget the conversations he had with my father.
И я никогда не забуду его разговоры с моим отцом.
Especially about Russia.
Особенно о России.
He would get more information out of my father about Russia than we had ever heard.
Он больше информации слышал от моего отца. Ему удавалось больше информации выудить о России, чем всем остальным детям.
He had a special interest in roots.
У него был особый интерес к семейным корням.
But he was a convert.
Однако он был прозелитом, так сказать.
One adopted into the family.
Он был усыновлен в нашу семью.
And he was rewarded with the honor of getting this passport.
И ему досталась такая высокая честь, как получить паспорт умершего отца.
It's something like Caleb.
Точно так же произошло и с Халевом.
Let's move on.
Давайте перейдем дальше.
In verses 11 to 15 we really have a footnote about Othniel.
В следующих стихах с 11 по 15, по сути, мы находим небольшое примечание о Гафаниле.
We'll talk about him later.
О нем мы будем говорить позднее.
But now let's get back to the outline.
Давайте вернемся к плану.
We can't deal with every paragraph in detail.
Мы не можем подробно разобрать каждый параграф.
So let's notice again the next phase in the conquest here.
Давайте посмотрим на следующую фазу в завоевании земли.
In verses 21 to 28 we have a discussion of the Rachel tribes.
В стихах с 21 по 28 перечисляется судьба племен, произошедших от Рахили.
Benjamin, Joseph, Manasseh and Ephraim.
Вениамин, Иосиф, Манассия и Ефрем.
Then in verses 30 to 36 we have the rest of the tribes.
Дальше в стихах с 30 по 36 перечисляются остальные колена Израиля.
Again, notice the proportion.
Вновь заметьте пропорцию.
How many verses does the author spend on Judah issues?
Как много стихов посвящает автор колену Иудину?
Verses 1 to 15, 15 verses on Judah.
15 стихов посвящены одному колену, колену Иудину.
And then 8 verses on all the Rachel tribes.
Затем 8 стихов всем коленам, произошедшим от Рахили.
Benjamin and Ephraim get only one verse each.
И Вениамин и Ефрем удостаиваются лишь одного стиха.
And then 7 verses on the rest of the tribes.
И еще 7 стихов посвящены остающимся коленам.
Zebulun, Asher, Naphtali, and Dan.
Завулон, Асир, Нефалим и Дан.
Where is the author's center of gravity?
К чему тяготеет внимание автора?
It's obviously Judah.
Очевидно, что к Иуде.
It's obviously Judah. This is the chosen tribe.
Это избранное колено.
Again, we can't go through these stories in detail.
Опять же, мы не можем разбирать все эти истории подробно.
Let's look at the pattern here of the conquests.
Но давайте посмотрим на закономерности, связанные с завоеванием земли.
Notice how it starts.
С чего все начинается?
The Israelites defeat the Canaanites, and the Canaanites are destroyed.
Израильтяне поражают хананеев, от хананеев ничего не остается.
So with respect to Jerusalem, it looks all right.
Итак, с точки зрения Иерусалима все выглядит хорошо.
But then in verse 17 we begin to see a problem.
Но затем в 17 стихе мы видим некую проблему.
The Kenite allies live with the people.
Хананеи, как союзники, живут вместе с народом.
Then we have the Israelites capturing the Philistine towns of Gaza, Ashkelon, and Ekron.
Дальше Иудея завоевывает Газу, Аскалон и Экрон.
They dispossess the Canaanites, this time in the hill country.
Они выгоняют хананеев, на этот раз из Нагорной местности.
Ah, but they do not dispossess the inhabitants of the valleys.
Но они не выгнали с их территории обитателей долин.
Why not?
Почему?
Because they have iron chariots.
Потому что у тех были железные колесницы.
This is a symbol of superior military technology.
Колесницы – это символ более мощной военной технологии.
You see, chariots are no good in the hill country.
Колесницы совершенно бесполезны в гористой местности.
But in the lowlands they are very good.
Но в равнинной местности они очень эффективны.
And these tribes couldn't conquer the lowland because they are the iron chariots.
И эти колена не могли завоевать долины из-за железных колесниц.
But that raises a question.
Но в связи с этим возникает вопрос.
Why are iron chariots a problem?
Почему железные колесницы представляли проблему?
Haven't we defeated Jericho?
Разве мы не победили
Иерихон? The strongest city in Canaan?
самый сильный город Ханаана.
And didn't Joshua defeat Hazor, the biggest city in Canaan?
И разве Иисус Навин не поразил Хацор, самый большой город в Ханаане?
They obviously all had superior strength and technology to the Israelites.
Очевидно, что во всех этих городах была более мощная технология, более сильная защита, чем у Израиля. Однако израильтяне победили их без всяких проблем. Почему? Потому что Господь был на стороне Израиля. И вдруг мы видим намек на то, что не все в Израиле благополучно.
Physical technology shouldn't be a problem.
Более развитая технология не должна представлять для Израиля проблемы, если только они будут уповать на Бога. Дальше мы переходим к следующему разделу с 22 стиха по 36 и видим дополнительные проблемы. Заметьте, что израильтяне не изгоняют хананеев.
But some Canaanites are allowed to live at a distance.
Они поражают хананеев Вифиля, но некоторые хананеи остаются.
What's wrong with that?
Что в этом плохого?
What was the mandate?
Каково было Божье требование?
Wipe them out.
Уничтожить всех хананеев.
They are not carrying it out.
Но израильтяне не повинуются Божьему повелению.
Do not dispossess the Canaanites. This is the Benjamin, Manasseh, Ephraim, and Zebulun.
Они не изгоняют хананеев, колена Вениамина, Манассии, Ефрема, Завулона.
And Canaanites live among them.
И хананеи живут среди этих племен.
31-33.
Дальше стихи с 31 по 33.
Asher and Naphtali do not dispossess the Canaanites.
Асир и Нефалим не изгоняют хананеев.
And now Israelites live among the Canaanites.
И теперь израильтяне живут среди хананеев.
You see what's happening?
Видите, что происходит?
It's an upside-down world.
Это перевернутый с ног на голову мир.
In the previous text, it looks like they conquered them, but they tolerated the Canaanites.
В предыдущих стихах сначала казалось, что они изгоняют хананеев, однако на самом деле они оставили их на своей территории.
In this case, they couldn't conquer them, and the Canaanites tolerated them.
В каких-то случаях израильтяне не смогли прогнать хананеев, и тогда хананеи терпели израильтян на своей территории.
And of course, at the end, the Canaanites pressed the Israelites. This is especially Dan.
Ну и наконец, в последних стихах сказано, что хананеи начинают теснить израильтян, особенно в племени Дана.
But the Israelites permit them to live.
Но израильтянам позволено жить в отдаленной местности.
There's a reason why he mentions Dan last.
Есть определенная причина, почему автор упоминает колено Данова последним.
Dan plays an important role in the book.
В книге Судей Дан играет важную роль.
The last judge is a Danite.
Последний суд был из колена Данова. Последний судья.
Samson.
Самсон.
And when you get to chapter 18, it's the Danites who set up this pagan altar up at Dan.
Дальше в 18 главе мы узнаем, что именно представители племени Данова воздвигают этот языческий жертвенник у себя.
So notice how even in the way he tells the stories here, it reflects that downward decline.
Итак, заметьте, даже в порядке расположения этих историй видно постепенное ухудшение нравов.
Judah at the front is able to take their territory.
Иуда в самом начале, о нем говорится, он смог свою территорию завоевать.
Caleb and Othniel, as individuals, are able to take theirs.
Халев и Гафаниил, как отдельно взятые люди, способны завоевать свою часть территории.
But by the time we get to the end, everything is disintegrating.
Но к концу этого рассказа все начинает распадаться.
Well, what's the point of this whole chapter?
Каково значение этой главы?
If you're preaching from this chapter, what would you preach?
Если вы проповедуете из этой главы, то о чем вам следует проповедовать?
I see several important lessons.
Я вижу несколько важных уроков.
First.
Во-первых.
For the book, the significance for the book.
Значимость этой главы для всей книги.
We learn that beginning well does not guarantee finishing well.
мы узнаем, что хорошее начало не гарантирует хорошего конца. Представители колена Иудина, по всей видимости, начинают хорошо. Израильтяне начинают с того, что вопрошают Бога о Его совете.
And they follow it up with obedient actions.
И повинуются этому совету.
This chapter reminds us that we must persevere in our battle with the forces of evil.
Эта глава напоминает нам, что мы должны терпеливо бороться с силами зла.
Until every pocket of resistance is wiped out.
Пока не исчезнут все уголки сопротивления.
Don't tolerate the evil in your midst.
Не терпите зло.
Because before long you will become like it.
Потому что если только вы легко относитесь к злу, то в скором времени вы станете такими же. Во-вторых,
for Israel and their history.
Значимость первой главы для Израиля и его истории.
We learn that Israel's spiritual decline begins at the point of practical disobedience to the known will of God.
Мы узнаем, что падение Израиля начинается с того, что он на практике не повинуется открытой ему воле Божьей.
When I was in university,
когда я учился в университете,
I was asked to go and speak in chapel at the local Bible college.
Меня пригласили как-то выступить на студенческом богослужении в местном библейском колледже.
They asked me to speak on why do young people lose their faith at university.
Меня попросили говорить на тему, почему молодежь теряет веру в университете.
And I watched what was happening all around me.
Я наблюдал за обстановкой вокруг.
You know what I concluded?
Знаете, к каким выводам я пришел?
I concluded it is not the philosophical perspectives that draws us away.
Я пришел к такому выводу, что людей отталкивают от веры не философские доводы.
It's not the atheism or the heresy or the big ideas that are the problem.
Не атеизм, не ереси, не какие-то значимые философские идеи.
I observe that it all starts with little nitty-gritty issues of everyday life.
Я обнаружил, что все начинается с маленьких обыденных вопросов повседневной жизни.
We compromise in an action that we know to be wrong.
А мы идем на компромисс с грехом.
And then we find some rationalization for it.
Мы находим какое-то объяснение своим неправильным поступкам.
And then we compromise on another action and we rationalize it.
Затем мы идем на компромисс в каком-то другом действии и тоже находим рациональное объяснение.
And before we, our whole ethical system has been compromised.
И затем вся наша нравственная система, по сути, уже находится в компромиссе с грехом.
And then we pick up a philosophical system with which we're at home.
Затем мы выбираем для себя такую философскую систему, которая меньше нас обличает. Именно так происходит и здесь, в Израиле. Это вопрос практического послушания. Они пошли на компромисс в вопросах, которые хорошо понимали.
The people of the covenant may not alter or soften God's demands.
Народ Завета не должен изменять или смягчать Божьи требования.
And so it is for us.
Тоже относится и к нам.
Finally,
наконец.
Christians cannot afford to compromise with the world.
Христиане не имеют права идти на компромисс с миром.
Any more than Israel could afford to compromise with the Canaanites.
Как и Израиль не имел права идти на компромисс с хананеями.
If we didn't have chapter 1, we wouldn't have the rest of the book of Judges.
Если бы не было первой главы, то не было бы и остальной части книги Судей. Союзы с царством тьмы. И толерантное отношение к идеологиям тьмы. Тоже подводит церковь под Божий суд.
Apart from divine grace, such compromises inevitably lead to ruin.
Если не Божья благодать, то подобные компромиссы обязательно приведут к разрушению.
And that's what this first chapter tells us.
Этому и учит нас первая глава.
I don't know if you notice that this chapter is relatively secular in tone.
Я не знаю, обратили ли вы внимание на то, что первая глава написана как бы с позиций светских.
Oh, it begins with the people consulting the Lord.
Она начинается с того, что люди обращаются к Богу. Но после этого, где Господь во всей этой истории?
It's relatively secular.
Она написана не в религиозном ключе.
The author makes no evaluative comments.
Автор не вставляет никаких оценочных комментариев.
He doesn't say they did right or they did wrong.
Он не говорит, они поступили правильно или неправильно.
He simply rehearses the tribe's failures in wiping out the Canaanites.
Он просто перечисляет, как разные колена Израиля не смогли изгнать хананеев или не захотели со своей территории.
They're compromising enslavement of the natives.
Они идут на компромисс. Вместо того, чтобы уничтожить хананеев, они берут их себе в слуги.
And their cohabitation, they're living together with them.
И они начинают жить вместе с хананеями.
After the opening verses, the name of the Lord appears only in verses 4, 19 and 7 indirectly and 22.
После первых стихов имя Господне упоминается только в 4 стихе, в 19-м. В седьмом и в двадцать втором.
But when God is involved,
однако, принимает ли участие Господь в этих событиях?
The author highlights the fact that when Israelites are victorious, it's always to God's credit.
Автор подчеркивает, что когда израильтяне одерживают победу, то этой победой они обязаны Богу.
And when the people are defeated, it's always their own fault.
Когда же люди терпят неудачу, это их собственная вина.
And that's the way it is with us.
Точно так же и в нашей жизни.
If we are victorious, it's always to God be the credit, to God be the glory.
Если мы одерживаем победу, то слава принадлежит Богу.
But when we fail, it's never God's fault.
Но когда мы терпим неудачу, это не Божья вина.
We are to blame.
Мы виновны в этом.
So much for chapter 1.
Итак, достаточно о первой главе.
And that's the end of the second lecture.
И это конец второй лекции.
Let's go then to lecture three.
Давайте перейдем к третьей лекции.
What's wrong with Israel?
Что не так в Израиле?
This takes us from Judges chapter 2, verse 1 to chapter 3, verse 6.
В этом разделе мы будем разбирать со второй главы 1 стиха по 3 главу 6 стих.
This section begins on with an interesting story.
Этот раздел начинается с интересной историей.
It introduces us to a new messenger.
Здесь мы сталкиваемся с новым вестником.
Now the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim.
Пришел ангел Господень из Галгала в Бохим.
Now, who is this?
Кто это?
When you think of angels, what do you think of?
Слыша слово ангел, о чем вы думаете?
What do angels look like?
На что похожи ангелы?
Distinctive features.
Каковы отличительные характеристики ангела?
A messenger of God.
A messenger of God.
Посланник Божий.
But angels.
Но ангел.
From heaven.
Yeah, from heaven.
С неба.
Yes.
A man.
Maybe it's not in Russia like it is in our country.
Somebody said he's looking like a man.
They look like a man.
With probably male characteristics.
Yes.
Да, похоже на мужчину.
You're much wiser than people on our side of the water.
Да, вы гораздо мудрее, чем люди с нашей стороны океана.
When we ask our people what distinguishes an angel from all other creatures.
Когда мы спрашиваем, каковы отличительные характеристики ангела?
They say they have. Wings.
Они говорят, но у них крылья.
It's a human creature with wings.
Это человекоподобное существо, но с крыльями.
And so we have these silly little ornaments we wear of angels with wings.
Есть такие маленькие украшения, которые люди носят, изображающие ангелочков с крыльями.
And at Christmas time the images of the nativity are always have angels with wings.
И в рождественской истории, в рождественское время, картина Рождества всегда сопровождается ангелами с крыльями.
Is it not that way in Russia?
Не так ли в России?
Yeah, the same.
Some. Where do these They're wings also, come
know,
from?
Bows and arrows, you know.
Oh yes, and bows and arrows, yes. Where do these wings come from?
Откуда берутся эти крылья?
Now we know there are creatures with wings around the throne of God.
Мы знаем, что есть такие творения, имеющие крылья вокруг престола Божьего.
Cherubim have wings.
Мы знаем, что у херувимов есть крылья.
Isaiah sees the seraphim with wings, three sets of wings.
И Исаия видит серафимов, имеющих крылья, более того, три пары крыльев каждый серафим.
But those are not angels.
Но это не ангелы.
In the Bible, angels never have wings.
В Библии у ангелов никогда нет крыльев.
In fact, angels are physically indistinguishable from other humans.
Более того, ангелы в Библии никогда не отличимы по своему внешнему виду от людей.
Remember, Abraham is visited by three angels.
Помните, к Аврааму приходят три ангела.
And he doesn't say, "Oh, how strange you look! What's that you've got on the back?"
И он не говорит им: как странно вы выглядите! А что это у вас на спине?"
No, he treats them like ordinary travelers.
Нет, он относится к ним как к обычным путешественникам.
And like with good Russian hospitality, he says, "Come in, let me put on a feast for you."
И с хорошим гостеприимством он спешит приготовить для них еду.
They're always in the form of ordinary human beings.
Они всегда являются в виде обычных людей.
They never have wings.
У них никогда нет крыльев.
The Hebrew word angel means simply messenger.
Еврейское слово, обозначающее ангела, означает просто вестника.
We'll have the same word in chapter 11.
То же самое слово встречается и в 11 главе.
Where Jephthah sends a messenger to the Ammonites to speak for him.
Когда Иефай посылает вестника к аммонитянам.
It's the same word in Hebrew.
То же самое слово в еврейском языке.
Well, why don't we translate that then as angel?
Почему мы тогда не переводим его как ангел?
And of course, this goes back already to the Septuagint.
Но это связано, конечно же, с Септуагинтой.
Whenever it was a heavenly messenger, the Septuagint called it an angelos.
Всякий раз, когда речь шла о небесном вестнике, в Септуагинте этот вестник был назван словом «ангелос».
But whenever it was a messenger of an earthly royal figure, they had a different word.
Когда же речь шла о обычном вестнике, например, от представителя от королевской семьи, то называли его другим словом.
So in English, my text reads, "The angel of the Lord came from Gilgal."
Итак, в английском языке говорится, как и в русском, пришел ангел Господень из Галгала.
But in chapter 11 it says, "And Jephthah sent his messenger to the Ammonites."
Однако в 11 главе говорится, Иефай отправил своего вестника к аммонитянам.
We should use the same word.
Мы должны пользоваться и там одинаковым словом.
In Hebrew the word means an envoy.
В еврейском это слово означает официального представителя или посла.
Someone especially commissioned to speak for a higher power.
Это человек, который ведет речь от имени высшего лица.
Kings send out envoys.
Цари посылают своих вестников или глашатаев.
These envoys have other names in the Bible.
В Библии они называются также и другими именами.
Sometimes they're called prophets.
Иногда они называются пророками.
You remember the book of Malachi?
Помните книгу Малахии?
Malachi was a prophet, the last of the prophets.
Малахия был пророком, последним из пророков.
But what does the name Malachi mean?
Но что означает имя Малахия?
My messenger.
Мой вестник.
The prophets are all envoys of God.
Все пророки были вестниками Божьими.
So I think this character is a prophet.
Поэтому, на мой взгляд, перевод «ангел» неудачный, и речь здесь идет о земном вестнике, о пророке.
His message is entirely prophetic.
Его весть носит пророческий характер.
Turn to chapter 6.
Откройте шестую главу.
In chapter 6, verses 7 to 10, we have a prophet show up.
В шестой главе, в стихах с 7 по 10, приходит пророк.
When the sons of Israel cried out to the Lord on account of Midian, the Lord sent a prophet to the sons of Israel.
Когда сыны Израилевы возопили Господу на Мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым.
And if you read the speech that that prophet gives,
если вы прочитаете речь этого пророка,
it's an echo of the speech we have here.
То она очень хорошо согласуется с той речью, которую мы встречаем во второй главе.
So I think this is simply a name for a prophet.
Так что я думаю, это слово вестник не обязательно обозначает небесного вестника, в данном случае относится просто к пророку.
A prophet comes from Gilgal to Bochim and he says to the people.
Итак, приходит пророк из Галгала в Бохим и говорит.
Notice the message.
Обратите внимание на то, какую весть он им сообщает.
He speaks in first person.
Он говорит от первого лица.
I brought you out of Egypt and led you to the land which I swore to your fathers and I said, I will never break my covenant with you.
Я вывел вас из Египта, ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал, я не нарушу завета моего, и так далее.
Did the angel do it?
Ангел ли сообщает эти слова?
Did the prophet do it?
Пророк ли говорит это от себя?
No.
Нет, конечно.
But when envoys speak on behalf of the person they sent,
однако, когда глашатай говорит от имени пославшего его лица,
they always use the first person.
То он всегда говорит от первого лица.
In chapter 11,
в 11 главе,
the envoy's messenger is,
вестник,
thus says Jephthah,
говорит следующее, так говорит Иефай,
I have done this and this.
Я сделал то и другое.
And the envoy uses the first person.
И этот посол говорит в первом лице.
This is the way it always happens.
Так всегда происходит.
Prophets later on, I mean, when you read the prophets, Isaiah often uses I.
У пророков позднее тоже очень часто они обращаются от имени Бога, говоря в первом лице. У Исаии очень часто мы находим «я».
Jeremiah and Ezekiel and all the other prophets speak.
Иеремия, Иезекииль, все другие пророки.
As if they are God's mouth.
Всегда говорят так, как будто бы через их уста изливается речь самого Бога.
And that's what happens here.
Тоже происходит и здесь.
But notice the message.
Однако заметьте весть.
God reminds the people first of all of His past graces.
Бог напоминает этим людям прежде всего о своей прошлой милости к ним.
Three things God had done.
Три вещи, которые Бог для них совершил.
One, I rescued you from slavery.
Первое, я вывел вас из рабства.
Two, I led you into the land.
Во-вторых, я ввел вас в землю,
which I had sworn to the fathers.
О которой я клялся отцам.
And three, I entered into an irrevocable covenant with you.
И в-третьих, я вступил с вами в нерушимый завет.
He reminds Israel of his past grace.
Он напоминает Израилю о своей прошлой благодати.
But look at how they have responded to grace.
Но заметьте, как они ответили на эту весть благодати.
As for you.
Что же вы?
Notice how he changes the focus.
Заметьте, он меняет главную тему, о чем он говорит. Вот что сделал Бог, до этого он сказал.
Here is your responsibility.
А во втором стихе он показывает, а вот ваша ответственность.
You shall make no covenant with the inhabitants, you shall tear down their altars, but you have not obeyed me.
Что касается вас, вы не вступаете в союз с жителями земли, этой жертвенники их разрушите, но вы не послушали гласа моего.
This is a summary of what we find in Deuteronomy 7, 1 to 5.
Это итог тому, что мы читаем в книге Второзакония, с 5 по 7 главы. Ты не должен вступать ни в какой завет с этими народами. Ты должен разрушить все их жертвенники. Но посмотрите, что они сделали. Но вы не послушали меня. Или, можно сказать, не послушали моего голоса. Я думаю, что это даже лучший перевод. Потому что если перевести «вы меня не послушались», то можно, может сложиться впечатление, что Израиль всегда слышит от Бога только его заповеди. Однако Бог не только заповедует. Он также возвещает Евангелие, благую весть. Посмотрите на десятисловие. С чего начинается Деколог?
You shall have no other gods besides me?
У тебя не будет богов, кроме меня?
No, that's not how it starts.
Нет, не с этого начинается.
Before you have law, you have gospel.
До закона идет Евангелие.
I am Yahweh, your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery.
Я Яхве, Бог, который вывел вас из Египта, из дома рабства.
And when you forget the gospel, you forget that you are to live for your Savior.
И когда вы забываете Евангелие, вы забываете, что должны жить для Спасителя.
I feel a sermon coming on.
Я чувствую уже, что я готов проповедовать вам.
This is why it's so important for us to keep reminding each other of the gospel.
Вот почему нам так важно напоминать друг другу о Евангелии.
This is why the Lord's Supper is so important.
Вот почему вечеря Господня имеет такое большое значение.
It is the most important thing Christians can do.
Это самая важная часть, в которой могут участвовать христиане.
Why?
Почему?
It reminds us of the gospel.
Потому что это напоминает нам о Евангелии.
And when we become casual about the reminders of the gospel, what happens?
И когда мы начинаем воспринимать эти знаки, напоминающие нам о Евангелии, как нечто обыденное, то что происходит? Мы начинаем уже с неохотой относиться к Божьим требованиям. Мы начинаем спустя рукава относиться ко всему остальному. Поэтому я сказал,
и когда вы видите это в пророческом сермоне, вы знаете, теперь мы подходим к судьбе.
И когда вы слышите такую формулу в пророческой проповеди, то можете знать, что скоро будет весть суда. Заметьте, что история Израиля всегда начинается с благодати. Что Бог сделал для тебя? Затем переходит к ответной реакции. Как же нам жить? И после этого речь переходит к божественному ответу, к божественной реакции на наш ответ. Третий
стих.
И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлёй, и боги их будут для вас сетью. Заметьте, что эти слова стоят в самом начале книги. Таким образом, они создают декорации, как бы готовят декорации для будущего действия. Заметьте ответ Израиля.
Prophet of the Lord spoke these words to all the sons of Israel. The people lifted up their voices and they wept.
Когда ангел Господень, вернее сказать, вестник от Господа, то есть пророк, сказал слова эти всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал.
And they memorialized their weeping by calling the place Bochim.
И они сохранили память об этом плаче, назвав это место Бохим.
The name Bochim means weeping.
Слово Бохим и означает плач.
And there they sacrificed to the Lord.
И там они принесли жертву Господу.
Well, I wonder what kind of sacrifices they were.
Интересно, что это были за жертвы?
There are all kinds of sacrifices.
Ведь есть разные жертвы.
What's missing?
Чего не хватает?
On the surface it looks good. I mean this is what we should do. Weep.
При поверхностном взгляде все кажется хорошо. Так мы и должны поступить, плакать.
Now, why are they weeping?
Почему они плачут?
Is it weeping because the Lord has said, I will send thorns and in your sides and the God shall be a snare to you?
Может быть, потому что Бог сказал, что я пошлю шипы в вашу плоть?
Or are they weeping over their sin?
Или же они плачут потому что из-за своего греха?
The author doesn't tell us.
Автор не сообщает нам.
He leaves it a mystery.
Он оставляет это загадкой.
He says, you figured out.
Он говорит, а вы теперь сами посмотрите, почему они плакали.
You offer your explanations.
Подумайте сами об объяснении.
He emphasizes the intensity of the weeping.
Он подчеркивает интенсивность их плача.
And then he talks about their sacrificing to the Lord.
Затем говорит о том, как они принесли жертвы Господу.
But it leaves serious doubts in my mind as to how sincere they actually were.
Однако у меня остаются большие сомнения в их искренности.
And this will be the problem in the book.
Именно эта проблема встает снова и снова во всей книге. Потому что придут угнетатели.
And they will cry out to God.
И они будут вопиять к Богу.
But they will not say we have sinned.
Однако они так и не скажут, мы согрешили.
Until we get to chapter 10.
Пока мы не дойдем до 10 главы.
But then we're so far down this road,
но к тому времени мы уже будем так далеко на этом пути.
When they say we have sinned, we confess, the Lord says, well, go cry to your own gods.
Когда они скажут, да, мы согрешили.
And it's as if the Lord even treats their confession as superficial.
Господь говорит, ну перестаньте вы плакать своим богам. Таким образом, даже Бог говорит, что их плач был лишь поверхностным.
So this little episode here at Bochim is a harbinger of things to come.
А вот этот вот маленький эпизод при Бохиме является предвестником того, что произойдет в будущем.
Let's go to the next section.
Давайте перейдем к следующему разделу.
The roots of Israel's apostasy are given to us in chapter 2, verses 6 to 10.
Корни отступничества израильтян показаны во второй главе с 6 по 10 стихи.
It's interesting to see what happens.
Интересно посмотреть, что здесь происходит.
Joshua dismisses the people and the sons of Israel go to their inheritances.
Иисус Навин распускает народ, и они пошли каждый в свой удел.
Notice they served the Lord all the days of Joshua and the days of the elders who survived Joshua, who had seen the great work of the Lord.
Заметьте, что народ служит Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, которые видели дела Господни.
But as soon as Joshua, the servant of the Lord, is dead and buried,
но как только умер Иисус Навин, раб Господень,
and all that generation is gathered to their fathers.
И все это поколение ушло к отцам.
Verse 10, there arose another generation after them who didn't know the Lord nor the work he had done for Israel.
Десятый стих сообщает, что восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю.
Now that raises an interesting question.
В связи с этим возникает интересный вопрос.
Why didn't they know the work of the Lord?
Почему они не знали дел Господних?
We're just the next generation.
Ведь это же всего-навсего следующее поколение.
Who failed?
Кто здесь потерпел неудачу? Погромче, не слышу ответов.
Their parents.
Родители.
Yes. Because in Deuteronomy chapter 6, you shall teach your sons in days to come.
Потому что во Второзаконии 6 главе сказано, и ты учи детей твоих в будущее время всему, что сделал Господь.
But is it only the parents?
Но на ком лежит вина? Только ли на родителях?
priests.
The priests.
На священниках. Да.
You see, the Lord had provided a whole system of pastoral care.
Господь предназначил для народа развитую систему пасторской опеки.
On the one hand,
с одной стороны,
at the festival of booths,
во время праздника кущей,
the Levitical priests were to read to the people the entire Torah of Moses.
Священники должны были прочитывать народу весь закон Моисея.
This is Deuteronomy 31 verses 9 to 13.
Это сказано во Второзаконии, 31 главе, стихи с 9 по 13. Но что такое Тора Моисея?
It's the speeches of Moses in the book of Deuteronomy.
Это главным образом речи Моисея, записанные в книге Второзакония.
What are the speeches of Moses?
А что за речи Моисея?
These are his farewell sermons to his congregation.
Что они из себя представляют? Это прощальные проповеди Моисея, предназначенные для Израиля.
We look upon the book of Deuteronomy as a book of laws.
Мы смотрим на книгу Второзакония как на сборник законов.
In Greek and in English, the book is called Deuteronomos.
В греческом языке эта книга называется Deuteronomos. Отсюда происходит латинское и английское название.
The second law.
То есть второй закон.
But you call it fifth Moses, yes?
No, also Deuteronomy.
Do you call it Deuteronomy too?
Мы тоже называем ее Второзаконие.
I weep with you and for you.
Так что я плачу вместе с вами и о вас.
That's not a helpful name.
Это не очень полезное наименование книги.
What you call something makes a difference.
А потому что как вы яхту назовете?
And if you call it the second law, what are you going to expect?
И если вы назовете ее вторым законом, то что будете ожидать?
Law.
Закон.
And it closes our eyes to the gospel.
И это закрывает нам глаза на Евангелие. Особенно у тех из нас, которые живут по эту сторону Нового Завета. А мы поем гимны о том, как Господь освободил нас от закона. Мы освобождены от закона. Поэтому нам не нужно читать Второзаконие.
But what does the book of Deuteronomy call itself?
Но как книга Второзакония называет сама себя?
It starts out with "These are the words that Moses spoke."
Она начинается: это слова, которые сказал Моисей.
Well, why didn't we call it the words of Moses?
Почему мы не назвали ее слова Моисея?
I wonder what the history of interpretation would have looked like if that's what the Septuagint folks had called it.
Интересно, как изменилась бы история толкования Пятикнижия, если бы переводчики Септуагинты и последующие поколения назвали эту книгу «Слова Моисея».
In fact, in the book of Deuteronomy, Moses is never called a lawgiver.
Интересно, что во всей книге Второзакония Моисей ни разу не называется законодателем.
He has no authority to legislate.
Он не имеет законодательной власти.
The book of Deuteronomy uses only one title for him.
Книга Второзакония называет его лишь одним наименованием.
In chapter 18.
В 18 главе.
Moses says the Lord will raise up a prophet like me.
В 18 главе Моисей говорит: Господь воздвигнет другого пророка наподобие меня.
And then at the end of the book, the narrator tells us there never has been another prophet like Moses.
И в конце этой книги повествователь, заключающий эту книгу, говорит: не было другого такого пророка, как Моисей.
Well, do prophets legislate?
Пророки давали закон?
No.
Нет.
What do prophets do?
Что делали пророки?
They pray and they preach.
Они молились и проповедовали.
In fact, the main verbs of for Moses' action in the book are not legislation.
И фактически основные слова, связанные с деятельностью Моисея во Второзаконии, не связаны с законодательной деятельностью.
Repeatedly he says, listen to the statutes that I am teaching you.
Снова и снова говорится, слушайте постановление, которым я учу вас.
That's what he's doing in the book.
Вот что он делает в книге.
And in his sermons, they are full of gospel.
Его проповеди полны Евангелия.
And if the Israelites had read and heard the book of Deuteronomy, they would have remembered.
Если израильтяне слышали и читали книгу Второзакония, то они помнили бы.
But there's another issue with the priesthood.
Но есть еще одна проблема, связанная со священством.
In Israel, they have the Levitical priests in their Levitical cities.
А в Израиле было левитское священство, которое проживало в городах, отведенных колену Левиину.
The Bible doesn't say much about these Levitical priests and Levitical cities.
Библия не очень много говорит нам об этих левитских священниках и левитских городах.
What do you think their job is?
Как вы думаете, какова была задача священника?
Some people say sacrifice.
Well, yes, to sacrifice.
Да, должны приносить жертвы, возможно.
But of course, the main sacrifices were in Jerusalem. Did they sacrifice in Levitical cities?
Но самое это главное, жертвы приносились в Иерусалиме, поэтому приносились ли жертвы в левитских городах?
I think actually they did, but most people think they didn't.
Я думаю, что они приносили жертвы в левитских городах, но большинство ученых считают, что они не приносили жертвоприношений.
But what else would they do in their Levitical cities?
Что еще они делали в левитских городах?
To
teach Torah.
Учить закону.
Keep alive the memory.
Они должны были освежать память народа. Это были пастыри Израиля. И вот эта вот пасторская система дала трещину. И возникло новое поколение, которое не знало Господа.